Друзья, приветствую всех. Сегодня с нами долгожданный гость Андрей Бауместер, философ, общественный деятель. Будем говорить о том, что, собственно говоря, происходит вокруг нас в мире, о процессах, потому что с философами интересно говорить о визиях, о будущем. Вот сегодня мы с Андреем будем говорить об этом именно. Здравствуйте, Андрей.
Здравствуйте, Наталья.
Ну вот, я даже вам прям полтора слова успела сказать до эфира. Хочу с вами поговорить о природе тоталитаризма, как это происходит. Почему от этой бациллы ни одно общество не застраховано? И начну вот с чего, что я тут прочитала интервью Майкла Дугласа, которому почти 80 лет. Интервью было связано с тем, что он там промоутировал свой новый фильм. Он сыграл Бенджамина Франклина в этом фильме. И он сказал, когда у него спросил журналист, какая есть в людях сила, позволяющая вести за собой людей, Дуглас ответил следующее. Дуглас ответил, что власть и деньги вызывают уважение всегда. У этих людей, которые, собственно говоря, являются сегодняшними лидерами, нет особенной силы. Они такие же, как все. Но этой силой наделяют их те люди, которые им повинуются. Вот с этого, собственно говоря, я и начну. Да, на самом деле тоталитарных лидеров делают те люди, которые вокруг них. Так ли это и согласны ли вы с этим?
Нельзя ответить одним словом. Я бы вначале спросил о природе тоталитаризма. Нужно понимать, что это слово не такое простое. Мы легко им оперируем, знаем опыт 20 века, но у нас не так много работ, посвященных этому. Ну, там, Ханна Аренд об истоках тоталитаризма. Есть, кстати, украинский перевод. И когда мы о нем рассуждаем, мой краткий ответ, как формула, может так какой быть. С развалом христианской картины мира и с самоубийством Европы в Первой мировой войне, еще до этого была ставка на то, как консолидировать свои общества, совершенно новые, потому что 19 век породил понятие класса, понятие нации, понятие расы, как консолидирующих сил и господствующих рас. И помимо христианства, помимо тех ценностей, которые создавала Европа до конца XIX века, нужны были очень сильные мобилизационные ресурсы. Вот Первая мировая война их апробировала впервые, когда уже империи начинают воевать не как империи, а как вымышленные нации, которые, каждая из которых тогда, не сейчас, представляет за своими плечами цивилизацию европейскую. Австро-Венгрия, Германия выступают от имени культуры европейской против, как они говорят, спрут Мирового океана, Британия. Очень много было таких пропагандистских текстов, антианглийских, антибританских, конечно, антироссийских и антифранцузских. А Франция, Британия, Россия выступают за цивилизацию, как это ни странно. Вот культура против цивилизации. Но они считают, что та или иная нация это вот делает. Когда Европа разрушается после Первой мировой, на смену вот этим большим монархиям, которые правили от имени Бога, выходят идеологии, которые идут против партий, против парламентских демократий, против старых европейских ценностей. Они себя пропагандируют как молодые идеологии, как идеологии молодых людей, пионеров, комсомольцев, Гитлерюгенд, молодых итальянских фашистов. Нации вот на этом взлете между мировыми войнами подготавливает молодежь для быстрого употребления в войнах. Им нужно очень четко, без партий, без дискуссий, без каких-то обсуждений, направлять толпы людей, молодых и зрелых, лучше молодых, потому что зрелые еще со старой Европы, они там немножко еще несознательны, недоитальянцы, недонемцы или не совсем советские люди, антисоветские люди. И вот этот период и был первым, ну, скажем, таким золотым веком тоталитарных идей. которые фактически еще раз поставили Европу на грани уничтожения. По крайней мере, Германию так точно.
В учебниках политологии пишут, что сам термин появился в 20-х годах прошлого века в Италии. И, ну, один из идеологов этого термина, да, там, собственно говоря, его широко использовал Бенито Муссолини. И я вот одну цитату его прочитаю, задам вопрос. «Мы первыми заявили, что чем сложнее становится цивилизация, тем более ограничивается свобода личности». Андрей, вопрос будет очень простой. Что должен понимать любой человек, когда ему говорят об ограничении свобод во имя высших целей? В интересах государства,
Он должен
в
понимать,
интересах...
что его обманывают. Он должен понимать, что его хотят использовать. Потому что до этого объявляли высшими ценностями другое. Как только человеку говорят, ты должен положить свою жизнь во имя нации, во имя некоего набора, сейчас я говорю медленно, некоего набора идей, придуманных непонятно кем, непонятно с каким образованием, каких-то полунедоучившихся тогда или семинаристов, или каких-то там еще истов, и от людей требуют отдать свои жизни и положить свои жизни, и направить все свои цели вот туда. Для этого нужно хорошенько ударить по мозгам людей, чтобы они не задавали вопросов не публично, потому что это завершающая стадия тоталитаризма. Запретить все обсуждения публично. А чтобы в конце концов у них не возникало вопросов внутри, в голове. То есть это атака на внутренние системы оправдания. И с тех пор, пока мы не вышли из этого пике, которое началось в 20 веке, вот начиная Муссолини, большевизм, национал-социализм, и все, что происходит сейчас, например, на постсоветском пространстве и в российско-украинской войне, это уже эклектика. Это такой эклектический тоталитаризм, применяемый частично, фрагментарно, как России, так и Украины.
Ханна
То есть
Аренд.
быстро нужно было смонтировать. Знаете, такой дядя Вася, сантехник-идеолог, и у которого какой-то кран, часть старого крана, часть какой-то ржавой трубы, часть какого-то итальянской вставки или немецкой. И вот из этого всего нужно, чтобы вода протекала, или толпы, или массы шли на убой, быстро смонтировать эту вот канализацию. Но это уже такая эклектика, посттоталитарный такой угар. Я бы не сказал, что такой чистый тоталитаризм.
Ну, мы же живем в мире пост, поэтому вот Ханна Аренд утверждала, что тоталитаризм всегда стремится к тотальному господству внутри страны и вне ее. И его инструментами являются, ну, очень такие простые вещи, да? Единая идеология, единая и террор. Вот о единой идеологии. Когда у человека, скажем, его мнение отличается от мнения там, господствующей идеологии или государства, часто ему предъявляют то, что он работает против государства. Как излечить работу против государства и право человека иметь свое мнение? В чем тут отличие?
Мы сейчас договоримся с вами. Ну, давайте так.
Мы же живем в 21 веке, и мы можем ставить какие-то вопросы и обсуждать их.
Не, ну, конечно, мы можем. Я не боюсь ставить вопросы, отвечать на вопросы. Я просто говорю о том, что это тот уровень обсуждения, к которому многие не готовы. Например, если бы мой тезис звучал первый так. Государство вторично. Государство не является той ценностью, которая требует от человека, от больших масс людей жизней сегодня. Государство не является абсолютной ценностью. Когда мы государство делаем абсолютной ценностью, где угодно, в Кремле, на Банковой, в каких-то других центрах, не знаю, в Тегеране, то в Тегеране они добавляют еще какие-то ценности, связанные с исламом, с какими-то идеями и так далее. Ну, мы приходим к тому, что раз это высшая ценность, значит, мы можем ей подчинить все, о чем раньше говорили. Я не о Тегеране, я говорю о Киеве, о Кремле. Это пропагандируемые какие-то там либеральные ценности, свободы фундаментальные и так далее. И когда ситуация закручивается до предела, Нам говорят, ну извините, ситуация такая опасная, мы должны отключить все эти ценности ради высшей. То есть формально это о том, какая иерархия у нас ценностей. Ну, раз государство выше, тогда оно требует всего. Это Молох, это Левиафан, оно требует всего. Твоей жизни, твоей семьи, твоего благосостояния, твоего будущего. И если человек спрашивает, ну хорошо, а что завтра? А ну хорошо, если завтра мы все, нет бизнеса, нет государства, нет семьи, нет члена семьи, что делать завтра? Ему говорят, ну, завтра не спрашивай, что будет завтра, ты должен сегодня решать, потому что Родина в опасности. С российской версией. России угрожают, она несправедливо ущемлена, то есть это какие-то идеи о справедливости, подтянутые задним числом. А в украинской версии или нас уничтожат, или мы их уничтожим. Кто-то должен умереть. А третьего не дано. Это тоталитарная постановка вопроса. И когда ты об этом говоришь, а что, разве не так? А что, разве весь мир по-другому? В России по-другому, тогда это схлестывание двух тоталитарных систем сейчас, которые по-разному, начинка разная, скажем, идейная, но речь идет о том, что говорят умные фразы, экзистенциальная война, экзистенциальные вопросы, на грани выживания, экзистенциальные как бы конфликты. Это подтягивают псевдоинтеллектуалы для того, чтобы замаскировать то, что происходит. Во всяком случае, я могу пока дать такой предварительный ответ. Государство никогда не может быть высшей ценностью в 21 веке.
А что является высшей ценностью, с вашей точки зрения?
Высшей ценностью является надгосударственные ценности и идеи, которые по-разному в разные эпохи понимались. Ну, например, никто не говорит, что Родина не важна. Никто не говорит, что твой город родной, например, Киев или Санкт-Петербург или Берлин, не важны. Никто не говорит, что патриотизм не важен. Никто не говорит, что территория, на которой ты живешь, не важна. Но тоталитаризм эксплуатирует эту важность и делает ее главной. Посмотрите на историю 19, 18, 17, 15 и далее. Мы не увидим там государство как главной ценности. Отсюда подмена. История Украины – это была смена. Сейчас это звучит, я не прилагаю к сегодняшней ситуации. Это была смена суверенов. А ее описывают в терминах колонизации. Литовское княжество, Речь Посполитая, Российская империя с территориями нынешней Украины, части нынешней Украины, происходило то же, что и со многими другими территориями, такими как Богемия, такими как Сербия, такими как Болгария. Или такими, как Бургундия, которая потом вообще исчезла. Бургундия была одна из самых процветающих и сильных государств когда-то. Ее сейчас нет. Не было Бельгии когда-то. Она возникла только благодаря католической революции в 1830 году и так далее. И если мы посмотрим, зайдем в сознание тех людей, там, 18 века, 17, почитаем их дневники, почитаем их тексты, посмотрим на их решения, мы увидим, что они действуют в совершенно другом мире. Это нас обманули, что государства были всегда в таком виде, как сейчас. Вот эти люди понимали, что в конце концов они могут, вспомним, там, не знаю, начало 19 века, наполеоновские войны. Они могут на каком-то поле, Аустерлиц или Бородино, или где-то еще, схлестываться и убивать друг друга. Но это люди, говорю медленно, одной и той же ментальности, одного и того же круга, которые читают те же самые романы и которые легко понимают друг друга. Но они в это время служат разным центрам. И многие французы воюют на стороне антифранцузской коалиции. Многие немцы воюют за Наполеона, а многие немцы воюют за антинаполеоновскую коалицию. А многие украинцы в Первую мировую войну воюют на трех сторонах. На территории, скажем, со стороны Австро-Венгрии, со стороны Гогенсоллернов и со стороны Российской империи. То есть это немножко другие образования. То есть что выше? Выше это ценности, это то, что можно назвать Бог, личность, вечная жизнь, человеческое достоинство, универсальные ценности цивилизации. Вот это выше. Если государство требует все это подчинить и поставить на службу, инструментализировать, это почерк тоталитаризма. Например, национал-социализм утилизирует или присваивает себе религиозность. Или фашизм итальянский присваивает себе религиозность. Кстати, Муссолини очень много сделал для возрождения католической церкви. Ну, а большевики эксплуатируют атеизм как новую религию, неважно. Но вот я ответил на вопрос, что выше. Государство не может быть высшей ценностью. Почему? Потому что государство, это звучит сейчас страшно, потому что нас научили ложной идеологии. Государство временно. Изучая историю последних тысяч лет в Европе, мы видим, что уже нет тех государств, которые были тогда. Многие государства исчезли на наших глазах. Вот даже в Европе, мирной, хорошей, Чехословакия стала Чехией и Словакией. Никто не умер.
Да, ну, Югославия, соответственно, и так далее.
Югославия как бы другие, там путем как бы мирным, там путем переговоров, а там, скажем, конфликты в резне, в крови, в войне балканской и так далее. Но если, например, распадется Бельгия, тоже никто не умрет. Да? То есть это постоянные процессы, которые были. Мы абсолютизируем, мы считаем государство вечным. Всегда было. И поэтому мы оцениваем историю Украины, как будто Украина была 1000 лет, или Россия существовала 1000 лет. В головах идеологов это так. Какая Украина, в каких границах? Что было в 13, 15, 18 веке? Как думали элиты? Как осознавали себя представители среднего класса, например, там, ремесленники. Мало кого интересует. Потому что идеолог хочет, чтобы мы все воспринимали прошлое, будущее и настоящее, исходя из какой-то вот пособия маленького, молодого бойца.
Ну вот, говорят о том, что тоталитарное общество легче устанавливается там, где само общество чувствует себя одиноким, разобщенным и видит там возможность объединения только на основе какой-то одной идеологии, да? Мы там, так сказать, мы вместе, потому что мы одинаково верим вот в это, в это и в это. И в таких условиях, да, там. Для общества очень легко и быстро распадается на своих сукиных детей и чужих сукиных детей. Своим можно много. Более того, тоталитарное общество дает им определенные привилегии. Своим сукиным детям, чужим сукиным детям, ну, как бы, мы знаем, что дают, да, там, я не знаю, отмену, уголовные дела или еще что-то. Вот. Но есть разные, да, варианты.
Смотрите, вот ваше рассуждение. Вот это мы упомянули Ханну Аренд. Я когда-то много изучал ее тексты, когда писал монографию по философии права. Вот она рассказывает, эта книга написана после Второй мировой. Это вообще приговор Европе 19 и начала 20 века. И, в принципе, это антинационалистический текст. Вот она пишет, ну вот хорошо, мы возьмем Центральную и Восточную Европу. Туда приходит идея нации. Отлично. Но во многих этих территориях, тогда еще не странах, титульная нация, в кавычках, занимает 51%. Иногда меньше 50%. Что делать идеологам и будущим тоталитарным лидерам? Говорить две вещи. Первое. Говорить о том, что есть нация, а есть не нация. То есть нужно дегуманизировать и, как сейчас говорят, обесценить половину населения или треть населения. Или 30% населения, объявить их опасными элементами. И отсюда внутренняя резня. Или второй момент переселения народов. И тогда будущие идеологи мыслят в своих документах, и националисты всех мастей, от Центрально-Восточной Европы до Украины, Бандеры, в своих документах рассматривают будущее своих территорий как решение вопроса с теми, кто не является нацией. Решение вопроса или какое-то другое доброе в кавычках слово, которое предполагает только два действия: уничтожение или депортация. Вот это уничтожение и депортация, это Ханна Арендт диагноз, она пишет об этом. И в результате под национальную идею запускается вот этот процесс внутренних конфликтов, войн, резни, гражданских противостояний. Это видно, что идея нации, ну, не заходит в историю Европы тогда. Она искусственная, и она, это ее диагноз в этой книге. А эта идея нации, класса и расы ответственна за две мировых войны, первую и вторую. Потому что именно они свели эти идеи с ума европейцев и устроили то кровавое месиво, которое было. Мы продолжаем играть в эти игры. Опять же, немножко так уже пост, не в таких пока масштабах, хотя на грани. Но, тем не менее, мы пытаемся не замечать того, что это ядовитые, разрушительные идеи прошлого, а не будущего, от которых нужно отказаться навсегда. И искать какие-то новые вещи. Вот посмотрите, что делается. Россия взяла на вооружение идеи славянофилов, которые были любителями, маргиналами, философами, начитались немцев-католиков в середине XIX века. Добавила к этому немножко советской риторики антиколониальной, антиимпериальной войны, освобождая глобальный юг. А что делает Украина? Украина сейчас защищает спонтанно созданный конструкт из фрагментов и лоскутов советского национал-большевизма, диаспорского такого или диаспорянского радикального, ограниченно, скажем, провинциального взгляда на мир, на историю, на культуру, заставляет многих думающих, ищущих людей принимать эти правила игры, вместо того, чтобы переосмысливать то, что есть Украина, по ходу, давая сигналы своим гражданам, что мы сейчас уже должны сражаться за другую Украину, Украину будущего. Не надо защищать старый затхлый продукт, спонтанно сотканный в 90-х, в нулевых годах, по ходу на краю стола, в то время как распределялась собственность, было конфликты перераспределения власти между элитами, и часть маргиналов, которым разрешено было захватить публичное пространство, они выстраивали вот этот идеологем. И сейчас, заметьте, с осложнением ситуации, вместо того, чтобы идти в другом направлении, не идеология, скажем, какой-то философии или картины мира Украины будущего, а мы почему-то все более настойчиво цепляемся за этого призрака, который не создает консолидацию или какую-то солидарность, а этот призрак создает еще больше дроблений, противопоставлений и поиска внутренних врагов в этом процессе. Потому что это ядовитая идеология. Она не терпит другой картины мира, при которой мы можем быть разными, но вместе. При котором мы можем по-разному мыслить, иметь разные ценности или как визии сейчас говорят, но ощущать себя единым народом, единой стране. Это не устраивает почему-то концепт. Мы боимся его. Мы думаем, что люди разбегутся. Растащат страну по своим углам. Ну вот.
Ну вот интересно, знаете, понять, где тут красная линия, где, ну потому что государство все-таки это, ну, подавляющее такой, ну, в большинстве своем весь мир сегодня организован с помощью государства, да? И как отличить там государственный контроль, где он нужен? Армия, там еще что-то, не знаю, там безопасность и так далее. От государственного контроля в области идеологии, где здесь красная линия? Что государство может и должно А что государство? Ну, потому что государство же неэффективный собственник, мы же помним, и не только в экономике, повсюду неэффективный. Вот. А чего государство все-таки, ну, не должно делать, если ну, оно понимает, что нужно формировать будущее, да? И там живые какие-то моменты, которые нельзя там контролировать, трогать, я не знаю, устраивать тиранию в этих местах, да? Ну, скажем, жизнь философов. Можно ли арестовывать и сажать философов? Нет, нельзя. Ну, потому что они формируют, они как бы живые.
Более того, не нужно не трогайте философа, не сажайте философа. Это хороший лозунг. Не только философа, любого мыслящего человека. Дело в том, что без этого вообще общество не может существовать. Но, отвечая на ваш вопрос, два шага. Первый шаг. Это нерешаемый сегодня вопрос. Даже в таких странах, как Франция, Германия, Польша, Соединенные Штаты, не совсем понятно. Или Италия, в этих странах государство занимает совершенно разную позицию. Безусловно, есть какая-то господствующая идеология, безусловно, есть какая-то главенствующая линия в СМИ со своими идеями фикс, со своими какими-то темками, которые постоянно промывают общественное сознание. Я же не говорю о авторитарных, тоталитарных системах. Но и здесь... Ну, например, в Германии это более патерналистская страна, которая берет на себя больше, чем просто либеральный проект. Это как бы социальное государство, перераспределение благ, определенное понятие справедливости, определенное там понятие. Но все равно есть дискуссии, есть свобода. В первую очередь государство не должно залазить во внутренний мир человека и требовать от него внешне конструируемой идентичности. Второй момент. Государство не должно вмешиваться в дела сообществ, которые должны защищаться государством, религиозные, культурные, идейные, ценностные, бизнес-сообщества, если они не нарушают какие-то законы или принципы. И вот я сейчас выдаю первый шаг тоталитарной системы. Она говорит: ну да, мы читали, мы сами ведь либералы, мы учились в американских, британских университетах. Мы вам еще можем больше навалять вот этих всех умных слов о фундаментальных свободах, о ценностях, открытости, государственный ночной сторож. Но этот человек – угроза безопасности государства. Это размытый термин. Вопрос, что такое безопасность? То есть человек высказывает просто какие-то свои мысли. А, но он же немножко публичный. Его могут услышать какие-то нестойкие граждане и поддаться под чары этой вредной сирены. Соответственно, если 10 человек, условно говоря, я так утрирую, если 10 человек услышат какого-то Баумейстера, украинского философа с украинской фамилией, если эти 10 человек вдруг скажут: слушайте, ну, есть какой-то хоть смысл, да, он враг, но есть какой-то смысл в его фразах, это угроза национальной безопасности. А они не понимают, вот эти люди, что это зеркало тоталитаризма. Почему? Потому что они считают, что любое отклоняющееся высказывание от пакета, придуманного государством, государственными идеологами, вообще непонятно кем, назовите мне хотя бы пять этих идеологов, покажите мне их лица, покажите мне их диссертации, покажите мне их какие-то заслуги в осмыслении каких-то вопросов. Нет, ну просто идеологи и все. И вот если кто-то говорит, там, или не знаю, Наталья Влащенко что-то говорит, да, это значит угроза государственной безопасности. То есть мы намеренно, как тоталитарная система, используем фразы в России, там еще жестче, вот два зеркальных отражения, да, то же самое. Только за единственным исключением, что Россия агрессор, а Украина защищается. Вот это вот единственное сейчас то, что еще до сих пор дает моральную и справедливость на стороне Украины. Украина справедлива, поскольку она защищается от агрессора. Но если говорить о внутренних кухнях, вот продолжаю, используются всегда тоталитарной системой обтекаемые фразы, которые невозможно толковать. Философы прекрасно знают, что это такое. То есть это словосочетание, которое можно наделить любым смыслом. Как в известном разговоре известных людей за столом слово «контрреволюция». Угроза национальной безопасности – это контрреволюция. Контрреволюционные вещи, говорите, профессор. Вот что это такое. А что это такое? Этот профессор стал возмущаться и говорит, вот еще слово такое непонятное. Что угодно под него можно подставить. Вот так действует тоталитарная система. Ты угроза национальной безопасности. Мы провели психологически-лингвистическую экспертизу и выяснили, что твои фразы о государстве, об истории Европы являются угрозой государственной безопасности. Вот что это такое. Вот так действует система. Самое примитивное, это как вот в России частый случай, когда за лайк может прийти там ФСБ. И когда молодые люди, почти школьники, выходят на площадь, их могут размолоть дубинками в кровь. Там вообще ничего не нужно говорить. Просто выйди, разверни плакат, получишь по голове, и людей запугали. Но методы могут быть разными, да, исходя из большей жесткости или наглости. Но вот мы сейчас провели такую маленькую анатомию тоталитарной системы. Вот ее, например, метод. Речь о государственной безопасности. Угрозе. Вот я сказал, что не должно делать государство. Его задача – это создавать условия, правила, соблюдать эти правила. Я думаю, в 21 веке государство должно забыть о том, что оно должно предлагать какую-то идеологию, какой-то набор сильных оценок и идей. Оценки могут быть такими, как фундаментальные свободы, права человека, сотрудничество, охрана частной собственности. Кстати, тоже ни в России, ни в Украине не уважается. Поэтому, ну, не знаю, бизнес. Я еще удивляюсь, как бизнесмены каким-то образом удерживаются. Все под угрозой того, что вот здесь второе, почему бизнес молчит, например, в этих системах. Потому что ты угроза государственной безопасности, а завтра к тебе придут и полностью конфискуют собственность, опишут твой дом и заберут твой бизнес, а ты еще платишь людям и так далее. То есть мы еще видим. А бизнес – это одна из активных сил системы. Вот еще. Поэтому интеллектуалы молчат. Они работают, получая очень небольшие суммы в своих университетах, институтах. Никто не хочет мыслить вслух, не надо. Бизнес молчит, потому что его могут быстренько к ответственности. Журналисты молчат, потому что можно только на Телеграме или где-то в Ютьюбе. А где же ты будешь работать на каналах основных, если тебя тут же закроют, тут же вещание, если оно, это вообще прошлое. Разговоры сейчас вообще одно сплошное телевидение, как говорил герой одного советского фильма. Вот где одно сплошное телевидение. В смысле одно сплошное, это значит одно телевидение, один канал. И там, и здесь.
Вы знаете, ведь часто же, там, прикрываясь высокими там, словами идеологическими про угрозы национальной безопасности и так далее, на самом деле за этим часто стоит только одно, что и там, репрессии, и насилие, так сказать, над оппонентами и прочее, это только орудие обеспечения интересов социальных лидеров. И все.
Ситуация еще хуже. Те, кто обвиняют, например, философа, музыканта, инженера, я не знаю, со семейства в нарушении государственной безопасности, вот те, кто обвиняет, те же люди всплывают потом в новой системе после краха старой. Они тут же захватывают идеологические позиции, привычка у них такая, их дети продолжают их прекрасное дело. И тех же самых, те потомки тех же самых людей, которых они клевали тогда, атаковали, вызывали на допрос от КГБ, с психушки садили. Эти же люди и их дети, ну, тип такой, обвиняют опять тех же людей, только их детей, в вот этих всех вещах. А потом, когда возникнет еще одна система, и, скажем, рухнет вот эта система, эти люди очень быстро перестроятся и будут говорить то же самое, за что они арестовывали и уничтожали своих оппонентов. Потому что тогда это будет модно. Оказывается, не только это нужно говорить, и они убедят нас, что это здравый смысл, по-другому не мыслить нельзя иначе. Только так и нужно. И это является самыми святыми ценностями человечества. Вот за то, за что они вчера уничтожали и высылали, завтра они будут проповедовать. Потому что им можно. Потому что тоталитарная власть не рефлексирует, она не самокритична, ее никто не может критиковать. Вчера я был одним, сегодня другим, завтра третьим, и попробую меня в этом упрекнуть. Ну.
Бжезинский утверждал, что тоталитаризм не гибкая, не жизнеспособная модель. Вслед за ним об этом говорят и говорили многие. Да? Однако мы видим, что, не знаю, Северная Корея, Россия демонстрируют некую устойчивость и, по всей видимости, не собираются распадаться и самоуничтожаться. Сегодняшняя война, очень часто говорят многие эксперты, это там, война там Запада и Востока, это война, которая призвана доказать, что демократические системы лучше, эффективнее, чем тоталитарные системы. Вот. И почему сегодня тоталитарные системы ну, демонстрируют некую устойчивость, там, я не знаю, умение принимать быстрые решения, потому что им не нужны никакие конгрессы, никакие голосования, ничего. Им не нужна никакая бюрократическая процедура, они меньше сомневаются, да, потому что мы видим, как лидеры демократического мира сомневаются, думают, а может так, а может так. Откуда взялась эта знаменитая фраза? Америка принимает, в конце концов, правильные решения после того, как совершит все неправильные. Вот это же и есть как бы следствие этих всех сомнений, да? И тогда возникает вопрос чисто философски. Могут ли демократические системы, системы, которые уважают человека, уважают ценности человеческие, которые понимают, что смысл жизни человека, чтобы быть счастливым, а не служить кому-то, неважно кому. Понимают ли они, что настало время для перестройки и их тоже, да? Что они созданы по старым совершенно каким-то лекалам, которые сегодня уже не работают?
Ну, если бы мы с вами стали так глубоко, четко отвечать на этот вопрос, понятно, что наш ответ сейчас вот в вашей аудитории, в моей аудитории заинтересовал, может быть, 100 человек, может быть, 200 человек, не больше, потому что это такой очень объемный вопрос. Еще до ковида, а поскольку я много читаю политических журналов, аналитических там и так далее. Например, была такая формула. Такой один из главных органов, такой Foreign Affairs, он придумал эту формулу, что ближайшие десятилетия 21 века, они начинали это где-то в 15-16 году об этом писать, это борьба демократии и автократии. Или трех сил, либеральная и либеральная, антилиберальная. И либеральные, они тогда описывали консервативную Польшу и Венгрию. А когда Трамп стал президентом, они стали говорить о смерти демократии, вот эти все авторы, и тоже говорить о том, что и в Америке есть иллиберальная тенденция. То есть вот так все это распределили. Потом наступил ковид, потом началась российско-украинская война полномасштабная. И сейчас немножко эта риторика начала дрейфовать в другую сторону. Потому что, ну, не так все просто. Во-первых, с либеральными государствами, потому что в этих статьях писали о том, что мы должны и либерально действовать, чтобы защищать либерализм. Или идти на ряд недемократических шагов, чтобы защищать демократию. Собственно, так и делалось. Был ряд ограничений, давно уже бы растоптаны идеи там, свободной торговли, и так далее. А с другой стороны, то, что иллиберально или антилиберально, стало получать свои очки, глядя, показывая на Запад. И, например, Корея Северная, да, но является ли вот таким абсолютно тоталитарным Китай? Тоже большой вопрос. Я не фанат Китая совершенно. Я не хотел бы, чтобы в мире, если это возможно, был бы китайский порядок. Но мне кажется, это предрассудки считать, что раз у них одна партия, у них нет борьбы мнений, конфликтов. Я когда-то писал статью о политических дискуссиях там, год назад, о политических дискуссиях в рамках там, китайских политологов. Это очень это палитра целая мнений. И тоже на местном уровне это Си сейчас чуть-чуть закручивает, так гайки, но местные органы управления достаточно имеют свой голос. И не такие бесправные, как, например, были периферии относительно центра в той же России или в той же Украине. Поэтому что называть иллиберальным? Или вы посмотрите Арабские Эмираты и вообще ряд вот этих стран. Недавно было интервью Дурова Карлсону по поводу там Телеграма и прочих вещей. Вот он сейчас в Арабских Эмиратах. Он рассказал, как он пытался быть в Берлине, как он пытался быть в Сан-Франциско. И говорил о том, например, как на этих территориях вот эти авторитарные, тоталитарные шейхи, не будем их снова идеализировать, еще раз, звездочка, позволяют делать то, что, собственно, и есть западная идея либерального рынка. И тогда получается, а является ли, а вот ЕС исповедует ли правила либерального рынка? А в США не занималась протекционизмом, например, и не ограничивает в своих как бы, интересах те или иные экономические страны. Кто придумал вообще санкции как инструмент? А вот арабский мир и Китай исповедуют вот эту либеральную экономику, хочет торговать. И здесь Европа немножко не определилась. И, например, вот я позавчера, когда был разговор, вот Шольц недавно был в Китае, несмотря на все заявления Бербок и о том, что Китай, вот, да, риски и так далее. А на днях Штайнмайер был в Стамбуле и встречался с Эрдоганом и, правда, с представителями оппозиции. Вот две страны, Китай и Турция. И либеральная демократическая сторона Германии, объявляя одной, говоря, что это трудные противники, это сложные противники, не противники, извините, а партнеры. Сложные партнеры, трудные партнеры, но едут туда договариваться и так далее. А, или, как я тоже указал этот факт, оказывается, российские сельскохозяйственные продукты поступают в ЕС. И прошлый год был рекордным по закупкам российских сельскохозяйственных продуктов. Это пишет Deutsche Welle. Это что такое? И поэтому мы, с одной стороны, как бы устраиваем такие большие «Властелин колец» эпопею борьбы демократии с авторитаризмом, но так увлеченно боремся с авторитаризмом, что оказывается, в каких-то авторитарных странах экономика, свобода личности, свобода развития капитала, как в Дубае каком-то, гораздо свободнее, чем в Европейском Союзе для бизнеса. А все эти демократические лидеры прекрасно общаются с Си, с Моди. Индию по недоразумению продолжают считать самой восточной азиатской демократией. Хотя уже давно там достаточно жесткая политика. И вот получается, для дискуссии мы устраиваем вот эти вот термины. Добро против зла, свет против тьмы, демократия против авторитаризма. А в отношениях международных достаточно серая зона, где элементы авторитаризма есть в демократических странах, элементы демократии или либеральные элементы есть в автократических режимах. И это добро пожаловать в сложный мир. Вот он такой.
Ну да, мир становится все более гибридным. Я в Шанхае была, ну, китайская, ну, автократия считается таковой, потому что там есть там свое КГБ, свой гуманитарный сектор, где все очень сложно. Но я в Шанхае была в так называемом европейском квартале, где ночная жизнь гораздо круче, чем в Сан-Франциско. Для европейцев можно все. Вы можете туда заходить, за вами там никто не следит. Там поют лучшие рок-группы Европы в ночных барах, и многое-многое другое происходит, что якобы не должно происходить в Китае, понимаете? И, естественно, я думаю, что вопрос мой уже такой заключительный будет
Да, и
состоять.
заметьте, китайцы сейчас, те, кто оказывается в Европе или в Америке, вообще в Европе, например, и попадает там, в Германию, в Италию, там, не знаю, в Испанию, еще куда-то, Во-первых, он видит громадные толпы китайцев, все больше китайских надписей, там, не знаю, где, в гостиницах, в каких-то центрах и так далее. И вот эта авторитарная страна, там действительно, ну, конечно, контроль и так далее. Нельзя идеализировать эту систему. Но кто сказал, что мир может и должен быть таким, как он нам представляется? Нам, например, из Киева, Берлина, Парижа или Вашингтона. И попытки нести демократию в Афганистан изначально были смехотворными. Или создавать демократическую систему в Ираке. Это что такое? Вот это слом очень странный, который строился на то ли на лжи, то ли на лицемерии, то ли на невежестве. Но ведь понятно, что европейская или западная система – это не институции, о которых нам пели сирены в 90-х годах. Это большие традиции. Я приведу маленький пример. Вот, например, Флоренция 14 века – это была революция нотариусов. То есть это юристы, которые заключали договоры, сохраняли права собственности, наблюдали за сохранением права собственности на столетие вперед, на столетие вперед. Понимаете, что такое 600 лет сохранения прав собственности, юридические бумаги, грамоты, документы, это собственность того, это собственность того. Вот и что они всерьез считают, что эти 600 лет можно передвинуть в Киев или, не знаю, в Москву, или никуда, в Багдад. Ну, то есть возникает очень странное представление о том, ну, историю эту и традицию не передвинешь. А как мы видим, внешний фасад не меняет оснований. Мы можем назвать эту систему либеральной, мы можем принять либеральную конституцию, как, например, в Чаде или в Конго, или где-то, не знаю, в Ираке. От этого не из того, что у нас либеральная конституция, и мы назвали себя парламентской демократией и устроили какие-то выборы, ну вот в России показали, что такое выборы. Вы хотите выборов? Их есть у нас. Вот, пожалуйста, выборы. Вот граждане проголосовали. Кто сказал? У вас, видите, до сих пор нет, а у нас они были. Это такая игрушка в Вот Китай не играется в эти игры, а Россия, мне кажется, вот это уже издевательство над западными институтами и историей. Ну вот выборы, пожалуйста. У нас есть законно избранный президент. Ну, вот один из примеров. Так что я бы советовал нашим зрителям, ну вообще самое банальное это учиться мыслить самостоятельно. Еще раз, позавчера 300-летие рождения Иммануила Канта. Вот это еще главная ценность, о которой мы не сказали. Твой разум, он над индивидуальным. Сознание, разум, разумность. Это еще одна ценность, о которой юбилей Канта напоминает. Вот вначале научись мыслить и разбираться в этом сам. Читай этих профессоров, безусловно, хорошие журналы, хорошие авторы. Тоже Бжезинский и так далее. Или Киссинджер. У них можно найти очень такие вот. И, кстати, критик Соединенных Штатов последней книги Бжезинского «Перед смертью», но это очень критические тексты, между прочим. Вот если бы без подписи его взять, вот кусок из этой книги и раз в Facebook, а, кремлевский нарратив. Это что вы такое пишете?
Ну, любые же ярлыки это же признак ну, убогости прежде всего тех, кто их конструирует, понимаете? Любые ярлыки конструируют, мне кажется, как убогие люди. Андрей, огромное спасибо, друзья мои. Ну, это был разговор вам на подумать, вот, как говорят некоторые. Ну, действительно, это самая большая ценность, которая у нас есть. Способность там, создавать свой собственный мир и думать о своем будущем и о будущем своих детей. Спасибо большое, Андрей. Огромное, как всегда, с вами очень интересно. И слава богу, что иногда вы соглашаетесь на эти разговоры. Спасибо. До свидания.
Спасибо, что пригласили. До свидания.
Всего доброго. До свидания.